Бхагавата Пурана, поучение Нарады.
Нарада Муни продолжал. Некоторые брахманы привязаны к обрядам, некоторые к аскезам и подвижничеству, некоторые изучают ведическую литературу, некоторые идут по пути знания, а некоторые упражняются в йоге. Когда человек получает возможность, он с любовью и преданностью должен предложить образу Господа пищу, приготовленную на очищенном масле, а затем раздать ее святым и брахманам. Надо предлагать прасад полубогам, риши, предкам, людям, членам семьи и друзьям, относясь к ним как к преданным Господа. Людям, которые желают совершенствоваться в высшей религии, садхарме, следует оставить вражду и ненависть другим существам. Нет религии выше этой. Самоконтроль – лучшее жертвоприношение. Есть 5 видов безверия, адхармы. Вот они. Религиозные правила, которые мешают человеку следовать истинной религии, называются видхарма. Религиозные законы, введенные другими, называются парадхарма. Новая религия, созданная кем-то из гордости и не соответствующая законам вед, называется упадхарма. Неправильное толкование религии с помощью жонглирования словами называется чхаладхарма. Религия, выдуманная по прихоти человека, отвергающего свои предписанные обязанности, называется абхаса – туманное искаженное отражение.
Очень часто мы говорим о соблюдении чистоты линии передачи. Поскольку мы к учению относимся как к драгоценности, как к божеству Видьи, то, соответственно, надо заботиться о том, чтобы это учение излагалось правильно и практиковалось правильно и передавалось. И те учителя, которые заботятся об этом, их относят к классу Видьядхаров. То есть те, которые поддерживают древние линии учений, древние линии передачи. И обычно такие существа обладают определенными признаками или знаками, которые говорят, что они могут быть видьядхарами, держателями линии передачи. Почему важна чистота линии передачи? Если она соблюдается, то она приносит знаки реализации. Она дарует духовное пробуждение, она сохраняется для будущих поколений. То есть это забота о том, чтобы практикующие ее получали благо и силу благословения. Второй аспект, потому что чистая линия передачи несет в себе благословение святых, риши и ситхов. То есть она не омрачена человеческим восприятием, ограничениями эго, умственными представлениями кем-либо. И обычно у нас вообще не действует принцип, что учение должно передаваться только от учителя к ученику, только в таком контексте. И когда я передаю учение ученикам, я прошу их, если они объясняют учение мирянам, я говорю им о принципе письмо-почтальон, то есть дхарма – это письмо, А практикующий, который объясняет учение другим, помогает им разобраться, это он действует как почтальон. То есть он ничего не добавляет от себя, просто он получил это письмо, он его передал, как представитель учения. Поскольку он сам не может передавать учение, потому что он передавать учение возможно только в статусе гуру и только тому, кто находится в статусе ученика. Но если он сам не гуру, а его слушает не ученик, то есть между ними нет должной связи. Это как бы интересующийся и монах. Поэтому здесь действует принцип письмо и почтальон. Но в будущем, возможно, у нас будут появляться шикша-гуру, те, которые будут наделены статусом, и те, которые смогут передавать дикши, давать, и в будущем учение будет продолжаться и поддерживать свою линию передачи. Таким образом, забота о чистоте линии учения приносит благо всем живым существам и дарует благословение. В мире людей очень часто многие желают учить других, еще не научившись сами. Это распространенная проблема. Но мы должны заботиться о собственной духовной чистоте, собственном понимании. Если наша судьба будет такова, мы будем учить других. Но если мы делаем это из чувства эго, просто потому что наше эго хочет самовыражаться, то это не является передачей учения. Другими словами, чтобы по-настоящему учить других, вы должны быть свободны от этого. Вы должны быть пусты, полностью пусты, не привязаны. Скажут, ну, надо такое служение выполнять. Скажут другое, никаких проблем. Это не ваша, скажем так, мечта. Это не ваше самоудовлетворение. Вы пустой, вы проводник. Нет никакой разницы учить других, гладить белье, варить просад. Это все служение. А служение не бывает хуже, лучше. Не бывает. Не бывает престижнее, не престижнее. Просто это служение. И когда у вас появляется вот такая чистота в служении, единый вкус служения, вы можете делать все, что угодно. Даже учить царей. Потому что ваше эго уже очищено, оно полностью подчинено Высшему Я. Это тоже чистота линии передачи. И начиная с прошлого года, я дал довольно такие четкие принципы, как мы можем дальше передавать учение, как его поддерживать, как заботиться о его чистоте, и попросил всех учеников соблюдать их. Там же чистота, где линии передачи не сохраняется, учение вырождается, знаки реализации не получаются, между людьми нарушаются принципы отношений и включается много эго, и в результате это нельзя назвать дхармой. И вот об этом Нарада тоже говорит, то есть это было актуально всегда. Многие религиозные традиции иногда выясняют отношения друг с другом или воюют, или обвиняют друг друга то в ереси, то еще чем-либо, это в христианстве тоже было. Это не проблема религии, это проблема людей. Это проблема в том, что где-то линии передачи были утрачены. Если линия передачи чистая, всегда все гармонично, никаких проблем нет, столкновений. Когда крестовые походы, это уже что-то с линией не так. Когда с огнем и мечом идут неверных завоевывать. Истинное учение так не действует. И мы, как те, на кого возложена духовная ответственность, поддержание линии учения, распространение дхармы, всегда должны помнить об этом, независимо от статуса. То есть на нас лежит ответственность за воспроизводство учения, передача его будущим поколениям в 21 век, 22, 23. От того, как мы сейчас его храним, бережем и практикуем, зависит, как оно будет передано.
Человеку не страшны шипы и колючки. Есть ли у него подходящая обувь на ногах? Также для самоудовлетворенного не бывает несчастья. Самоудовлетворенный счастлив одной водой. Из-за жадности исчезает духовная сила, ученость, аскетичность. Жадный, даже если владеет всем миром, не знает радости.
Стоп. Будучи в монастыре, вы тоже должны заботиться об этом. Даже не имея личной собственности, все равно, если у вас есть желание чем-то обладать, вы должны знать, вы заплатите за это своей духовной силой. Даже если вы выцегните у управляющего более красивые тапочки. С вас спишут месяц ретрита или две недели. Оно того не стоит. Но живите непривязанно. Все, что надо, вы получите. Если чего-то не хватает, можно подать заявку, но не привязывайтесь. Даже дадут вам красивую вещь или не очень, относитесь спокойно. Не делайте из этого проблемы. Келья больше, келья меньше, коврик красивее, коврик средний. Монах – это монах. Он знает, зачем он сюда пришел. Он знает, куда он идет. Он не должен покупаться на эти мелочи. Это не стоит того. Не стоило быть становиться монахом, чтобы потом снова испытывать жадность по мелочам. Ручка с тремя ампулами или с одной цветная. Плеер за 3000 или за 5000. Ноутбук за 15000 или за 8. Телефон. Айфон или Моторола. Морально устаревший. Не так уж это принципиально. Не так уж это важно для монаха. Понятно? Вам не нужны статусные автомобили, статусные айфоны. Вам не перед кем здесь демонстрировать свое могущество. Вы садху, вы выбрали другой путь. У садху другая психология. Бывает в миру, бизнесмены вынуждены носить статусные вещи. Они должны входить в какой-то круг элитных людей, ездить на статусных автомобилях. Если они будут ездить на запорожцах, просто их не примут в эту компанию, и они не получат прибыль. Но вам это не нужно. Монах смотрит проще на все.
Приобретая духовное знание, человек преодолевает скорбь и заблуждение. Служа Господу, преданные теряют гордость. Соблюдая молчание, можно избежать препятствий на пути йоги. Опуздав стремление наслаждаться, можно победить зависть и ненависть. Добродетельным поведением и милосердием следует противодействовать страданиям, возникающим из-за других существ. Медитации в трансе, самадхи следует противодействовать страданиям, предопределенных провидением, хатха-йогой и пранаямой следует противодействовать страданиям, возникающим из-за тела и ума.
Согласно прарабдха-карме, каждый получает определенную долю наслаждений и страданий в этом мире. И она обязательно придет. Но мы можем противодействовать той карме, которая заложена, которая записана у нас на руках, в генотипе, в тонком теле. Если мы развиваем достаточную силу ума, мы можем эти страдания уменьшить, а благо, блаженство превратить в духовное блаженство силой медитации. Все ваши судьбы уже записаны. Они записаны у вас на линиях жизни. И есть ведические разделы, которые умело это толкуют. Ваша судьба записана в архиве Читы Вакаши. Ее можно видеть, если сосредоточиться на этом. Однако свобода воли заключается в том, что мы развиваем свое сознание и можем противодействовать страданиям и противодействовать влиянию чувственных наслаждений, силой разума. И садху – это тот, кто учится не подвергаться своей карме силой разума. Его разум сильнее. Что такое сила разума, противодействующая страданиям? Это джняна-шакти, сватантрия-шакти. И духовно сильный человек – это тот, кто обладает большой джняна-шакти, большой сватантрией, большой ичхой-шакти. Ваша джняна-шакти и сватантрия накапливается, если вы ведете правильный образ жизни, изучаете священные тексты, занимаетесь созерцанием, очищаете ум. живете внимательно, собрано, выполняете садхану тапасью. И сначала, когда вы приходите, ваши джняны и сватантрия слабы. Это как вы приходите в спортзал, а там штанга. Но вы можете поднять 16 килограмм в рывке максимум. 30, 80, 120 для вас это невероятно. Но постепенно, если вы тренируетесь, ваша сила увеличивается. И то, что вы не могли поднять раньше, вы легко можете поднять.
Развитием брахманических качеств или сатвичности, особенно в отношении пищи, побеждается сон. Преданностью и верой в гуру преодолевается влияние сатвагуны, раджасгуны и тамасгуны. К духовному учителю следует относиться как к Всевышнему Господу, ибо гуру дарует духовное знание. Деяния того, кто считает духовного учителя обычным человеком, напрасны. Обряды, правила поведения, аскетизм и йога предназначены для обуздания чувств и ума. Но если человек не размышляет о Господе, все его усилия тщетны.
Принимая прибежище, мы делаем определенный выбор. Это выбор веры. И вера стоит всегда впереди. Сначала вера, а потом философия, методы, асаны, пранаямы, техники созерцания и прочего. Вера – это все равно, как душе выйти замуж за Бога, как влюбиться в Бога, как сделать Бога своим возлюбленным. И однажды, сделав Бога своим возлюбленным, вы не должны ему больше ни с кем изменять. Если вы полюбите кого-то другого, это будет, войдет в противоречие с вашей верой. То есть любить надо всех живых существ, но уже как отблеск Божественного Света, как проявление Бога. Если вы полюбите кого-то другого, приняв символ веры, прибежище, это значит, в вашем месте, в вашем сердце нет веры. Это как такая ситуация. Бог любит вас, а вы любите другого, как в кино. Бог стучит в ваше сердце, а ваше сердце отдано другому. Оно закрыто. Это подобно тому, как у мужа есть прекрасная жена, умная, красивая и святая, а он идет в квартал красных фонарей к проститутке. Это измена. Это неправильно. И монахи, садху, это не те, кто любит людей ради людей. Это те, кто любит людей ради Бога. Это не те, кто любит материальный мир ради материального мира. Это те, кто любит материальный мир ради Бога. Это не те, кто любит вообще что бы то ни было ради самого чего бы то ни было. Это те, кто любит что бы то ни было ради Бога. Только ради Бога. Поэтому однажды обретя веру, никогда не следует ее терять, предавать или изменять тому, что ты любишь. Потому что истинная вера – это то, что всегда горит внутри тебя, как пламя. То, что всегда тебя греет, вдохновляет, радует, веселит, направляет. И то, что ты уже не можешь никогда оставить. А если этого нет, значит, еще вера не родилась. Она еще слабая, умственная, неистинная. Она такая зачаточная. Но в этом нет ничего страшного. Поначалу каждый новичок – это маловерный. Его ум то и дело норовит как-нибудь изменить в своей вере. Но постепенно, когда вера увеличивается, вы понимаете, что вера – это самое главное, великое, что у вас есть. И вы больше не ищете другой любви. Любовь к Богу так поглощающая, так тотальна, что в сердце больше не остается места ни к чему, ни для другой никакой любви. Все остальные виды любви становятся бессмысленными, если у человека есть любовь к Богу. И в учении Лая-йоги четко рассказывают, что такое Бог, как его любить, как правильно его любить, как его надо любить и как его не надо любить. Потому что вы не думаете, что вот так вы сразу скажете, я люблю Бога, все, отлично. Это наука, это искусство. И пройдет немало времени, прежде чем мы овладеем искусством любить Бога. И даже в Индии бывают разные люди. И иногда некоторые говорят: «О, там, Харибол, Ом Намах Шивая, Хари Кришна», и в экстазе пляшут, потом упадут, катаются в пыли. Там. Но некоторые святые садху уходят, говорят: «Ну так, не обращайте внимания, обычная прелесть». Потому что искусство любить Бога очень тонкое, надо овладеть большой мудростью в этом. Почему? Потому что, думая, что мы любим Бога, иногда мы можем полюбить не того. Ну, например, умственного Бога, рассудочного, рационального. Бога буквы. Или можем полюбить образ, ментальный образ в тонком теле. Или можем полюбить некие собственные переживания. На самом деле полюбить свое чувственное эго. И вот здесь учения, учителя, они обычно безжалостны. То есть они не поддерживают такие вещи. Они говорят: это майя, оставь. Чем быстрее оставишь, тем лучше будет. Ищи истинную любовь к Богу. Проясняй это.
Желающий победить ум должен оставить семью и жить в уединенном месте. Он должен сесть прямой спиной и произносить священный слог «Ом». Совершая пранаяму, он должен избавиться от привязанностей и умственных страданий. Как только ум одолевают страстные желания наслаждения чувств, йог должен немедленно вернуть его и заточить его внутрь сердца, хриди. Если йог упражняется в этом, его сознание постепенно становится непоколебимым и освобождается от беспокойств. Если сознание очищается от похоти, оно становится спокойным и мирным.
Человек, который любит Бога, он целостен, независим, внутренне наполнен, он всегда радостен. У него никогда нет проблем, он всегда рад служить другим. Он не требует много для жизни. Его нелегко обидеть, смутить и вообще впечатлить. Он где-то в душе очень легок и прост, но его душа – это настоящая вселенная. Он открыт, доброжелателен, и он всегда учится быть в чистом видении и благоприятно относиться к другим. Его ум не заморочен, то есть он не создает избыточных ментальных концепций, хотя он легко может оперировать любыми ментальными концепциями, но он это может делать, потому что сам он вне ума. Человек, который любит Бога, не боится ничего. Его невозможно там ввести в депрессию, напугать, смутить. Это невозможно, потому что он обладает великим бесстрашием. Его также невозможно обольстить, смутить, как-то повлиять на его сознание информацией. Потому что он отдал сердце, свое сердце своему возлюбленному. Он пусть еще не реализовал единство с Богом, и он знает, что предстоит еще большой-большой путь очищения, недвойственности. Но что касается тонкого выбора, то это вопрос уже утвержденный.
Принявший саньясу оставляет дхарму, артху и каму. Саньяси знает, что тело после смерти превратится в грязь, червей или в пепел. Считающий тело своим «я» называется великим обманщиком. Отвратительно, если грихастха забывает об обязанностях домохозяина, брахмачари забывает об обетах ученика, ванапрастха живет в селении и служит там людям, а саньяси занимается наслаждением чувств. Трансценденталисты сравнивают тело с колесницей, чувства с конями, ум с поводьями, объекты чувств с местом назначения, разум с колесничим. 10 пран сравниваются со ступицами колеса повозки, а верх и низ самого колеса сравнивается с религией и безверием. Душа, обусловленная телесным пониманием жизни, владелец колесницы. Пранава — лук, чистая душа — дживани, стрела.
Ом. Ом.